Говорит Радио Свобода. В программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
Сегодня в выпуске. Из кого получаются лучшие президенты? Исторический репортаж Владимира Абаринова. Пина Вима Вендерса. Опять 3D. Кинообозрение с Андреем Загданским. Музыкальное приношение. Астанова. Секс и пил и классическая музыка. Бородин как русский Киплинг. Волков рекомендует. Вайзенберг. Лед и пламень.
If I was president, I'd get elected on Friday, assassinated on Saturday, buried on Sunday, they go back to work on Monday.
В этот понедельник Америка отмечает свой очень своеобразный праздник – День президента. Хотя он прочно укоренился в жизни страны и отлично вписался в расписание распродажи лыжных каникул, праздник этот появился в календаре сравнительно недавно, всего в 1968 году. Относительная молодость способствует тому, что каждый год накануне Дня президента журналисты поехидней обязательно спрашивают, а что мы, собственно, отмечаем? Так, 5 лет назад в журнале «Нью-Йоркер» появилась статья Хендрика Херцберга, в которой автор жаловался на засилье президентов публичной жизни. В Вашингтоне, говорил он в ней, уже места не осталось для новых памятников. Всю страну уставили президентскими библиотеками, а теперь еще казначейство пообещало каждый год выпускать по 4-долларовые монеты с изображениями всех президентов. «Я бы предпочел, — говорит он, — расплачиваться деньгами с портретами Эдисона, Марк Твена и Баланчина». Я бы и сам не возражал, но из этого плана ничего, конечно, не выйдет. И как раз в эти дни в прессе разразилась острая полемика по поводу нового мемориала в столице. На этот раз Эйзенхауэру. Его возводит знаменитый архитектор Фрэнк Гери, который хочет изобразить будущего президента босоногим мальчишкой из Канзаса. Против чего яростно возражает семья Эйзенхауэра. И их можно понять. Президенты обладают уникальным статусом в национальном сознании. Еще на заре американской истории их называли некоронованными монархами, подразумевая под этим не только сопутствующую должности власть, но и полумистическую харизму, которая делает всех, без исключения президента США, героями массовой культуры. Это значит, что нам про них все интересно. Но в год выборов главным, конечно, оказывается самый важный вопрос – из кого получаются лучшие президенты? Ответить на него – задача исторического репортажа Владимира Абаринова, который начинает свой экскурс с одного из главных президентов на место в Белом доме в этом году.
Митт Ромни – бизнесмен во втором поколении. Его отец был президентом автомобилестроительной корпорации American Motors. Он сам сделал блестящую деловую карьеру на управленческом консалтинге. Затем создал и возглавил инвестиционную компанию Bain's Capital. Деловая хватка, опыт крупного частного предпринимательства – предмет личной гордости Митта Ромни и его главный козырь в борьбе за пост президента. Имея опыт работы и в малом бизнесе, и в большом, я знаю, что необходимо делать, чтобы превратить Америку в самое привлекательное в мире место для бизнеса. Но так ли уж важны навыки и мышление бизнесмена для президента США? Какие качества ему необходимы? Какая профессия? Профессия, какое образование наилучшим образом соответствует должности президента? Ведь ни в каком учебном заведении на президента не учат, а стоящие перед ним проблемы превосходят своим объемом и сложностью любой жизненный и профессиональный багаж. Обратимся к истории. Большинство президентов США имели высшее образование, причем получили его в лучших университетах и колледжах своего времени. Только 9 президентов довольствовались средним образованием. Самый недавний пример – Гарри Трумэн. Некоторые, до того как пошли в политику, сделали академическую карьеру. Уильям Говард Тафт был деканом юридического факультета университета Цинциннати. Вудро Вильсон – профессором и президентом Принстонского университета. Джеймс Гарфилд преподавал в колледже классические языки, математику, философию, историю, риторику и английскую литературу. Из 44 президентов США, 25, включая Барака Обаму, юристы по образованию. Это самая массовая профессия среди президентов. 4 человека были профессиональными военными, и только один, Уильям Гаррисон, был медиком. Авраам Линкольн, которого американцы считают своим величайшим президентом, не имел не только высшего, но и среднего образования. Он вообще самоучка. Теперь посмотрим, как у них обстояло дело с бизнесом. Первый президент США Джордж Вашингтон считал себя не военным и не политиком, а фермером. Он владел фамильным поместьем Маунт Вернон и сам управлял имением. Его деловая переписка переполнена афоризмами о пользе бережливости. Он любил также повторять, что душа любого дела – система. Сельское хозяйство Вашингтон считал не только увлекательным, но и одним из самых почетных и возвышающих душу занятий. Однако доходы от хозяйства едва покрывали его расходы. Преемники Вашингтона, второй, четвертый и пятый президенты Джон Адамс, Джеймс Мэдисон и Джеймс Монро, были адвокатами и имели частную практику. Линкольн был не только юристом, но и предпринимателем-неудачником. На паях с партнером он одно время владел лавкой, причем, чтобы внести свою долю, деньги взял взаймы. Лавка прогорела, партнер умер, и Линкольну пришлось взять на себя и его долги. Уоррен Гардинг, когда ему было 19 лет, купил газету, которая дышала на ладан. Это обошлось ему всего в $300, которые он, как и Линкольн, одолжил. Инвестиция оказалась удачной. Газета превратилась в процветающее издание и приносила Гардингу доход в течение нескольких десятилетий. Он стал президентом после Первой мировой войны. Лозунгом его кампании стал призыв «Назад к норме». В настоящее время Америке нужны не высокопарные разглагольствования, а исцеление ран. Не чудесные снадобья, а норма. Не революция, а реставрация. Не возбуждение, а согласие. Не хирургия, а покой. Не буйство страстей, а хладнокровие. Не экспериментирование, а равновесие. Не погружение в международные дела, а устойчивый успех у себя дома. Преемником Гардинга стал Калвин Кулич, человек совсем другого склада и темперамента. Юрист, законодатель, мэр, губернатор, наконец, вице-президент. Таким был его путь в Белый дом. Он считается одним из самых честных и эффективных президентов в американской истории. Кулич без колебаний привлек к уголовной ответственности сотрудников администрации Гардинга, замешанных в злоупотреблениях и махинациях, и тем самым обуздал коррупцию. Но главное, он сократил налоги и правительственные расходы. Налоги отбирают у каждого часть заработка и вынуждают каждого отдавать часть своего рабочего времени работе на правительство. Расходы правительства, федерального и правительств штатов, составляют колоссальную сумму – $7.5 миллиардов в год. Эта цифра с трудом укладывается в голове. Это полный заработок 5 миллионов работников, получающих $5 в день за 300 дней работы. Если правительство пожелает получить дополнительно $100 миллионов на свои расходы, эти 5 миллионов работников должны будут работать 304 дня. Вот почему я хочу сократить государственные расходы. Я хочу, чтобы народ Америки работал меньше на правительство и больше на себя. I want the people of America to be able to work less for the government and more for themselves. Гарри Трумэн, вернувшись с Первой мировой войны, открыл магазин готового платья, но заведение вскоре обанкротилось. Больше Трумэн бизнесом не занимался. Джимми Картер унаследовал от родителей арахисовую ферму, дававшую скромную прибыль, и превратил ее в высокорентабельную компанию с многомиллионным оборотом. Став президентом, Картер передал ферму в слепое управление, и управляющие довели предприятие до банкротства. Чтобы выплатить долги, Картер после отставки стал писать книги и снова стал миллионером. Ну и, наконец, Буш-отец оказался успешным нефтепромышленником, а Буш-сын удачно инвестировал в бейсбольную команду Texas Rangers. Вложив $800 тысяч, он спустя несколько лет продал свою долю за 15 миллионов. У большинства американских президентов не было реального опыта управления бизнесом. Что же у них было? Политическая карьера, опыт работы на выборных должностях. Франклин Рузвельт, Джон Кеннеди, Линдон Джонсон, Ричард Никсон, Джеральд Форд, Билл Клинтон пришли в Белый дом из Конгресса или с поста губернатора. Руководитель частного бизнеса, как правило, не сталкивается с оппозицией внутри собственной компании. Он не должен удовлетворять противоречащие друг другу запросы подчиненных. Он принимает решения, подчиненные исполняют. Президент работает в условиях постоянной полемики с оппозицией, часто с оппозиционным конгрессом. Он должен не приказывать, а убеждать. Так считает доктор политологии Уолтер Зелман, опубликовавший статью на эту тему в газете «Лос-Анджелес Таймс». Колумнист «Нью-Йорк Таймс» Дэвид Брукс называет в качестве необходимых условий успешного президентства эмоциональную устойчивость, умение принимать политические решения на основании противоречивой информации и пережитую личную драму, после которой в человеке пробуждается чувство сострадания. Кроме того, важно, чтобы президент считал себя и свой пост не целью, а орудием, как, например, Линкольн считал себя орудием Господа. От себя я бы добавил к этому перечню чувство юмора и особенно самоиронию. Этими качествами импонировал публике Рональд Рейган, у которого без шутки или анекдота не обходилось ни одно выступление.
We had a fellow in Hollywood once for many years as an actor. He was working because his first love really was opera.
У нас в Голливуде был один парень. Он работал актером, но его истинной страстью была опера. И вот он скопил денег и поехал в Милан учиться пению. Выучился, поступил в Ла Скала и, наконец, вышел на сцену в опере «Паяцци». Там есть такая красивая ария «Смейся, паяц, над разбитой любовью». Он ее спел, и вдруг раздаются бешеные аплодисменты. Его просят спеть на бис. Он поет. Повторяется то же самое. Он счастлив такому триумфу. Поет еще и еще. В конце концов, он охрип и взмолился. «Я уже 9 раз спел. У меня голос пропал. Больше не могу». И тут с балкона ему кричат: «Будешь петь, пока не споешь правильно». От оперных теноров президенты отличаются тем, что им предоставляется лишь 2 попытки. В Америке.
But he lives like a king, and he dallies, and he gathers, and he plucks, and he shines. And when the man dances, certainly, boys, what else? The piper pays him. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. When the man dances, certainly, boys, what else? The piper pays him. Yes, sir. Yes, sir. But he doesn't know the territory.
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
За неделю до раздачи «Оскаров» мы с ведущим нашего кинообозрения Андреем Загданским обсуждаем верного кандидата на приз в категории «Неигровое кино» и возвращаемся к проблеме трехмерных фильмов, которая остро интересует всех кинематографистов мира.
Прошу. Впервые среди документальных фильмов, номинированных на «Оскар», есть фильм, снятый в 3D, в трех измерениях. И уже одно это технологическое новшество в документальном кинематографе говорит о том, что 3D – это всерьез и надолго.
«Трижды не прокричал петух», как было сказано по этому поводу. Еще совсем недавно мы с вами обсуждали фильм Скорсезе «Хранитель времени», где вы сказали, что 3D не работает и что никакого толку от трех измерений в кино нет.
Я абсолютно последовательный. В прошлый раз я сказал одно, теперь я говорю совершенно другое. Более того, я вам скажу, что картина Вима Вендерса «Пина» – это вообще первый трехмерный фильм, где технология показалось мне не коммерческим трюком, а органическим эстетическим решением. Словом, для меня это был наиболее интересный и самый зрелищно захватывающий фильм, который я видел в 3D.
Любопытно, что Вим Вендерс давно мечтал снять «Пину». Давно хотел снять этот фильм, но никак не знал, как это сделать, до тех пор, пока технология 3D не добилась такого успеха, что ее стало возможно использовать для его проекта. Почему 3D так понадобился Вим Вендерсу для того, чтобы снять эту картину?
Тут несколько объяснений, и я расскажу вам о каждом из них в отдельности, поскольку здесь цепочка удачных, правильных, точных решений. Жанрово «Пина» – это даже не совсем документальное кино. Точно так же, как и предыдущий, очень известный фильм Вима Вендерса «Буэнависта Social Club» – это зрелище, построенное на уже существующем зрелище. Балетный спектакль знаменитой авангардной танцовщицы и хореографа Пины Бауш, которая умерла в 2009 году, был еще задуман при жизни Пины, как вы говорите, но гений танца и хореографии скончалась трагически совсем за, по-моему, несколько дней до начала съемок. Таким образом, картина сразу уже в работе стала не воплощением хореографии Пины на экране, а это дань уважения и прощания автора и танцоров труппы с Пиной Бауш, которая была, вероятно, одним из самых интересных хореографов середины 70-х годов. Первый эпизод фильма, один из первых эпизодов, это постановка «Весны священной» Стравинского. Две группы танцоров, женщины в нарочито элементарных платьях, охрового такого землистого цвета, и мужчины, обнаженные по пояс в свободных черных брюках. Сцена засыпана темно-коричневым материалом, очень похожим на сырую открытую землю, которая, конечно же, сыпется, взлетает под ногами танцоров. В какой-то момент в танце появляется одно единственное цветовое пятно – красное женское платье, которое один из мужчин передает сметенной группе женщин. Все хореографическое и сценическое решение, на мой взгляд, гениально и обладает подлинным языческим дурманом, таким волнением древним. Я думаю, что Стравинский был бы счастлив увидеть такую постановку. Захваченный музыкой и танцем, я в тот же момент все-таки поймал себя на критической мысли по отношению к 3D, возвращаясь к нашему разговору. Для меня сцена в театре очень напоминала объемные диорамы. Знаете, они были очень популярны во времена моего детства. Да и сейчас, по-моему, это неотъемлемая часть любого приличного исторического музея, особенно когда дело доходит до батальных сцен. Вы смотрите все в объеме, маленькие человеческие фигурки. Самое замечательное, что очевидно, когда-то Вим Вендерс подумал абсолютно то же самое. И он инкорпорировал этот эффект, это ощущение трехмерной модели с маленькими человечками в ткань фильма. Сначала двое танцоров, ветеранов труппы, рассматривают то, что кажется нам сценическим макетом следующего спектакля «Пины Кафе Мюллер». Танцоры говорят какие-то в данный момент малозначительные второстепенные реплики и заглядывают внутрь макета, а макет с крышей, как декорацию Орсона Уэллса, что тоже очень важно. Комната, две распахнутые двери, слева, справа, черные столы и стулья. Некоторые стулья опрокинуты. Вступает музыка, и мы понимаем, что экран уже не сценический макет, а реальная сцена. И на сцене движутся танцоры в меланхолическом экспрессивном танце «Отстраненные одинокие фигуры». Как тут не вспомнить немецких художников периода Веймарской республики, веристов? В той же монтажной фразе мы видим тех же двух танцоров, которые рассматривают сценический макет, и внутри макета они же танцуют. Такой трюк раскрыт. То, что делает Вендерс, покажется неискушенному зрителю незначительным, но мне показалось исключительно важным. Режиссер понимает, что трехмерное изображение выглядит на экране как диорама, как дешевая диорама, и включает реальный макет в ткань фильма, он тем самым это сомнительное кинематографическое качество инкорпорирует в фильм, проглатывает его, уничтожает. Это очень тонкий кинематографический ход, очень точное понимание пластики нового трехмерного изображения и как его оправдать на экране.
В данном случае навстречу режиссеру, конечно, пришла фактура. Танцы пины, те, что я видал, производят впечатление ошеломляющее. Это эксцентрика, это не балет, это не танец модерн. Это какие-то сценические поэмы, лирический цирк, пластический гротеск. Знаете, что мне это напомнило отдаленно? Зримые песни и Капсона. Была такая труппа, по-моему, еще в 60-е годы, я еще мальчиком видел, они оставили эти спектакли гигантское впечатление. Мне кажется, что эта фантазия пины и фантазия Вендерса, они срезонировали друг с другом. Сам Вендерс говорит, что впервые увидав ее спектакль, он разрыдался.
Совершенно очевидно, что Вим Вендерс был очарован танцами пины. Иначе этой магии, этого восхищения, этого заражения зрительной аудитории у него бы никогда не было. Возвращаясь к трюку или не трюку трехмерного изображения. Помните, я в прошлый раз жаловался, что у Вернера Герцога в фильме о пещерах Шеве смотреть интервью с учеными, мука мученическая. Потому что совершенно непонятно, зачем мне видеть в трехмерном изображении обычные человеческие лица, которые говорят какие-то достаточно ординарные наукообразные тексты. Вендерс, вероятно, и это понимает. Поэтому вместо этого он снимает крупные планы танцоров пины. За кадром звучат очень лаконичные и точные высказывания участников труппы о пине. Например, она сказала мне, что я должна быть более сумасшедшей. Это единственный комментарий моей работы, который она сделала за все время, что мы работали вместе. Или, например, такое. «Как жаль, что пина мне не снится», говорит одна из танцовщиц. Но Что еще замечательно совершенно и очень важно, что Вендерс не ограничивается съемками балета на сцене. Он переносит танец в вагоны фуникулера, на улицы города, в заводские помещения, где на втором плане проезжают какие-то странные конструкции, похожие на колеса локомотива, только бы самого локомотива. И этот перенос работает совершенно блестяще, на мой взгляд. Условная картина, а для нас трехмерное изображение все еще очень условно, мы не принимаем его как безусловную данность, а все еще аттракцион, становится еще более условным, еще более аттракционным, а значит, парадокс искусства более естественным, правильно? Вендерсу удалось построить фильм, практически начисто лишенный нарраций, как развивающееся, эволюционирующее кинодейство. И это, с моей точки зрения, гигантская заслуга режиссера. В этом есть праздник бунта, праздник свободы, праздник сумасшествия, настоящий праздник. Такой последний фильм Уима Вендерса. Мастерски сделанный фильм о гениальном хореографе.
По моим представлениям, очень неполным, документальное кино или неигровое кино делится на две части. Либо это филитон жалоба, в литературке это называлось «Опять нет тары», либо это поэзия. К чему идет Вендерс, конечно, понятно, но как к этому отнесется Оскар?
Я думаю, что Уим Вендерс должен получить Оскар за эту картину. Это будет и правильно, и заслуженно. Кроме того, в этой картине есть дань уважения нескольким художникам, и наградить картину Оскаром, это значит как бы признание заслуг, конечно, и Вендерса, и заслуг Пины. Кроме того, в прошлом году Оскар получил фильм, который явно относится к вашей первой категории «Опять нет тары». Фильм о финансовом крахе 2008 года, хорошо сделанный, точно рассказанный, но в нем артистического воображения не больше, чем в логарифмической линейке. Поэтому такой поворот от одного к другому был бы заслужен и оправдан. Поэтому я лично буду болеть за Уима Вендерса 26 февраля и опять готов с вами пойти на еще одно пари, что Уим Вендерс получит Оскар за лучший документальный фильм.
Говорит Радио Свобода. После краткого выпуска новостей вы услышите во второй части «Американского часа». Музыкальное приношение. Астанова. Секс и пил и классическая музыка. Бородин как русский Киплинг. Волков рекомендует. Вайзенберг. Лед и пламень.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника «Хотбёрд».
Для азиатской части со спутника «Эйжесат-3».
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svobodanews.ru.
Слушайте Радио Свобода.
Радио Свобода. Новости.
В Москве 23 часа 30 минут. В эфире краткая сводка новостей. Предложение представителей российской внесистемной оппозиции по реформе политической системы будут рассмотрены на днях на заседании специальной рабочей группы во главе с первым заместителем главы администрации президента Вячеславом Володиным. В понедельник на встрече Дмитрия Медведева с лидерами незарегистрированных партий обсуждались внесенные им в Госдуму законопроекты о политической реформе. Представители оппозиции выступили с рядом предложений. В Петербурге на новое расследование направлено уголовное дело против арт-группы «Война», возбужденное в связи с акцией «Дворцовый переворот», а затем закрытое следствием. В середине ноября 2010 года члены группы провели в Петербурге акцию, в ходе которой перевернули милицейскую машину. В городе Инза Ульяновской области в понедельник полиция задержала местного предпринимателя Михаила Кибакина за то, что он обклеил свой автомобиль листами с антипутинскими лозунгами. Об этом сообщил координатор Ульяновского отделения движения «Солидарность» Игорь Топорков. Иран начал 4-дневные военные учения на юге страны, заявив, что их главная цель – отработать приемы противовоздушной обороны ядерных объектов. Оппозиционный Сирийский национальный совет и другие представители оппозиции примут участие в международной конференции по Сирии, открывающейся в пятницу в Тунисе. Министры финансов стран еврозоны выражают оптимизм в отношении достижения соглашения о выделении Греции очередного пакета международной финансовой помощи в 130 миллиардов евро. Германский министр Вольфганг Шойбле заявил, что для этого осталось сделать совсем немного.
Говорит Радио Свобода. Программа «Поверх барьеров». Продолжаем «Американский час» с Александром Генисом.
Во второй части «Американского часа» – музыкальное приношение. Астанова – секс и пил и классическая музыка. Бородин, как русский Киплинг. Волков рекомендует. Вайзенберг – «Лед и пламень». Второй части «Американского часа» – музыкальное приношение, новинки, юбилеи, рекомендации. Соломон, с чего мы начнем наше сегодняшнее приношение?
Давайте поговорим на тему о секс-апиле в классической музыке.
Это уже, конечно, звучит
увлекательно и устрашающе одновременно. Но темой послужит недавнее выступление пианистки российского происхождения Лолы Астановой в Карнеги-Холл. В очень таком специальном концерте, это был бенефис для американского общества по борьбе с раковыми заболеваниями, где чествовали, собственно говоря, не Лолу Астанову, а чествовали знаменитую киноактрису Джули Андрюс и артистку музыкального театра, конечно, добавим, и Дональда Трампа, который вообще в представлении не нуждается, а Лола Астанова играла на фортепиано, ни больше, ни меньше, которая когда-то принадлежала самому Владимиру Горовицу фирме Steinway, которая, значит, и предоставила этот инструмент.
Но надо сказать, что не музыка заинтересовала больше всего любителей искусства, а сама Астанова. На фотографии, опубликованной в «Нью-Йорк Таймс», нельзя не заметить ее ноги. Она в очень открытом платье, красивая женщина, и, прямо скажем, это больше похоже на календарь, который висит у моряков на корабле, а не на фотографию из Карнеги-Холл. Астанова попросту-напросто красавица и очень и очень в откровенном наряде. Как вы относитесь?
Вы знаете, я добавлю немножко, может быть, ехидно, что еще больше, чем внешность Астановой, внимание любителей красоты привлекли ювелирные изделия от Тиффани, которые на ней красовались.
800 тысяч долларов, да?
850 тысяч долларов, да. И об этом, по-моему, писали газеты больше всего в связи с этим концертом. Они были предоставлены вот этой Тиффани. Все абсолютно вовлеченные в этот вечер получили свою долю publicity. Но должен сказать, что Лола Астанова с ее действительно привлекательной внешностью и очевидным умением попадать в нужную точку в смысле вот этого самого секс-апела, она ведь феномен на YouTube. Там, скажем, по песне в ее фортепианной транскрипции собирает до 1,5 миллиона посещений. Но также существенное внимание привлекает ее записи русской классики Рахманинова и Скрябина. И в отзывах на концерты больше всего внимания как раз привлекает ее интерпретация вот этой самой русской классики. Ну, конечно, все описывают экстравагантную манеру игры Лолы Астановой, то, как она вскидывает и опускает руки, как она прилегает своим торсом к фортепиано и опять откидывается от него. Но она вступает с фортепиано, несомненно, в некие эротические отношения.
Как на картинах Сальвадора Дали.
Тем не менее, я должен сказать, что ее фортепианная техника очень-очень солидна, и отношение мое ко всему этому феномену довольно простое. Совсем неплохо. Ну, Рахманинов и так чрезвычайно популярный композитор, но, скажем, Скрябин уже гораздо менее популярная фигура и довольно сложные композиции. И тот факт, что вот такой человек, который может привлечь внимание, привлекает слушателей, обращая внимание при этом на Скрябина, по-моему, это само по себе совсем-совсем неплохо.
По-моему, Соломон, проблема заключается в том, что от классической музыки такого не ждут. Если в поп-культуре это норма, если в поп-культуре Мадонна – это звезда, то от классической музыки ждут, в первую очередь, сдержанности. Хотя, надо сказать, что не всегда так было. Но вспомним, например, Паганини.
Вот его же сопровождала слава совершенно скандального характера, правда? И никого это, в общем-то, не смущало.
То же самое было с Листом.
Совершенно верно, он тоже был таким дьяволом-искусителем. Но насколько в наше время вот это вот пересечение границ, которые когда-то говорили постмодернистам, насколько оно дошло до классической музыки, насколько мы готовы принять вот эти правила игры, красивую женщину, откровенно эротичную, которая играет нам Скрябина, и не видеть в этом ни плохого, ни хорошего, а норму. Насколько это возможно в наше время, по-вашему?
Ну, я думаю, что это зависит от позиции наблюдателя. Есть люди, которые будут возмущаться, есть люди, которые будут восторгаться. А нам с вами, Саша, я думаю, остается приветствовать сам по себе этот факт именно потому, что он привлекает дополнительное внимание к замечательной музыке. И я хотел бы предложить внимание наших слушателей фрагмент с YouTube, где Лола Астанова исполняет Рахманинова, и пускай они сами судят, как звучит эта музыка, без того, чтобы они видели эти украшения Тиффани на 850 тысяч долларов. Сегодня мы отметим 125 лет со дня смерти Александра Бородина. Нужно сказать, что смерть Бородина была крайним шоком для всех его друзей. Ему было всего 53 года, и среди гостей он вдруг у себя упал и умер от разрыва сердца, мгновенно, не сдав, как вспоминал его друг Стасов, ни звука, ни стона. Вообще-то это счастливая смерть, но 53 года – это невероятно ранний возраст. И к этому времени Бородин достиг очень многого, причем достиг многого не столько в своей деятельности, благодаря которой он прославился, благодаря которой мы сегодня и отмечаем эту годовщину. Он ведь был знаменитым химиком и продвигался очень успешно по служебной лестнице как химик и достиг степени действительного статского советника. То есть в табеле о рангах это приравнивалось тогда генерал-майор. Представляете, в 53 года уже столь высокий чин. Это чрезвычайно отвлекало Бородина, это занятие химией и также его общественная деятельность. Он был очень крупным деятелем в области женского просвещения. Отвлекали его от занятий композицией, что приводило в отчаяние всех его друзей, вот таких, скажем, как Римский-Корсаков, он вспоминал, он спрашивал Бородина, ну как, переложил ты уже вот такой-то кусок из своего произведения на оркестр? Бородин ему отвечал, да, переложил с рояля на стол. Ему вечно не хватало времени ни на что, и так он не успел закончить своего основного, самого знаменитого сочинения оперы «Князь Игорь». Ее завершили и оркестровали вот тот же самый Римский-Корсаков и Глазунов, и существует сегодня это произведение и в других вариантах, тоже дополненных как бы и оркестрованных другими композиторами. Это остается вот такое спорное произведение по тому, какой же из вариантов принять к постановке.
Сама, я хочу свернуть ненадолго в сторону, чтобы поделиться одним соображением. На днях мы с нашим коллегой Борисом Парамоновым завели странный разговор. Дело в том, что Российская империя была могучей, огромной и крайне любопытным историческим образованием, с могучей историей, правда? И я спросил Парамонова, кто, по его мнению, является Киплингом Российской империи? Вот мы все знаем, что Киплинг воспел Британскую империю, а кто воспел Российскую империю? И стали мы с Парамоновым думать и перечислять. Я предложил Гончарову фрегат «Паллада», поскольку это все-таки какая-то колониальная тема там присутствует. Но Парамонов, по-моему, сказал очень разумную вещь. Он говорит, что не было такого писателя, потому что русская литература разрослась с государством. И она не воспевала государство, она всегда была против, она всегда была фронтом.
В оппозиции, да.
Да, а Киплингом были художники и музыканты. Верещагин, скажем, и тот же Бородин или Римский-Корсаков, которые осваивали вот эти вот восточные темы, таким образом вводили имперскую тему в музыку и в культуру вообще. Как вы относитесь к такой мысли?
Вы знаете, тут ведь парадокс, а именно, если вы вспомните, когда Верещагин выставил свои произведения, показал их на публике, то это были генералы, представители армии царской, которые возмущались и плевались и говорили, что Верещагин оклеветал армию из-за того, что он показал там на своих произведениях оставленного человека, раненых, ужасы войны, черепа. Это все возмущало официальных представителей того времени. Они вовсе не считали Верещагина певцом российской державы.
И та же теперь мы уже можем относиться к этому иначе.
Так ведь та же история с Бородиным произошла, что любопытно. Александр III, самый главный националист вообще в истории рода Романовых, он отрицательно относился к музыке кучкистов, каковым являлся Бородин. Александр III обожал Чайковского, который вовсе не был таким уж националистом в своей музыке, а композиторов, которые выражали как бы националистические идеи, и Бородин совершенно справедливо, как вы с Парамоновым ответили, к ним принадлежал, он их на дых не переносил и не был, кстати, в этом смысле одинок. Вот, скажем, считается, что кучкисты и передвижники – это одно и то же. Но ведь люди, которым нравились передвижники, они плевались от музыки кучкистов. Тургенев говорил, что эта музыка вся будет забыта. Салтыков-Щедрин, другой прогрессивный писатель и любимец, как говорится, интеллигенции, высказывал такие же презрительные суждения о музыке кучкистов. И Александр III, просто у него эта музыка вызывала зубную боль. Она ему не нравилась. И поэтому, когда ему представили в 1888 году план постановок в его императорском Мариинском театре, и там был Борис Годунов, он его просто вычеркнул, а против заявленного князя Игоря Бородинской оперы он поставил большой вопросительный знак. И все это было под большим вопросом соответственно.
Соломон, а сегодня, когда в России столько разговоров о русской национальной идее, как звучит эта музыка теперь?
Так ведь она уже и тогда зазвучала именно таким образом, как это и замысливалось, собственно говоря, Бородиным, потому что произошла любопытная интрига, о которой стоит вспомнить. Был знаменитый такой меценат, который покровительствовал русской музыке, по имени Митрофан Беляев. Он был сын богатейшего лесопромышленника, но всю свою энергию вообще отдал на то, чтобы продвигать и пропагандировать русскую музыку. И вот он издал за свой счет роскошнейшую партитуру князя Игоря, которая, значит, была завершена, как мы уже говорили, после смерти композитора. И затем с помощью всесильного Победоносцева, который тоже позитивно относился к князю Игорю, он сумел это дело таким образом продвинуть. Специально был меморандум написан, вероятно, Победоносцевым, и положен на стол Александру Третьему, где акцент делался на том, что Бородин – это видный чиновник, действительно статский советник, профессор медицинской академии, то есть крупная фигура, послужившая на пользу государству именно в том плане, в какой Александр III это должен был бы оценить. В общем, склонили Александра III к тому, чтобы он принял это подарок от Митрофана Беляева. А в этот момент, сообразно с ритуалом, вот такое вот приятие партитуры означало зеленый свет для постановки оперы на сцене Мариинского театра. Это был блистательный интриго-дипломатический ход. А уж когда одобрили идею постановки сверху, то деньги были отпущены огромнейшие, в спектакле были заняты сотни статистов. На костюмы с этнографической точки зрения не жалели тоже ни денег, из Туркменистана прислали специально коллекцию оружия тамошнего генерал-губернатора, чтобы можно было ее воспроизвести. Постановка была богатейшей, пышнейшей и, что самое интересное, пользовалась, может быть, впервые в истории русской оперы единодушным успехом. То есть ее оценила и галерка, и партер, и знатная богатая публика, и демократическая публика. А на чем они все сошлись? На великодержавном национализме. Потому что эта опера, это, конечно же, гимн с недавним завоеванием в то время России в Средней Азии. И все это передано в аллегорической форме и с помощью великолепной запоминающейся музыки, которая до сих пор является самой популярной в творчестве Бородина, как это подтверждают половецкие пляски из оперы «Князь Игорь», дирижирует Валерий Гергиев, лейбл «Philips».
На волнах «Радио Свобода» в программе «Поверх барьеров» «Американский час» с Александром Генисом.
В эфире музыкальное приношение «Американского часа». Новинки, юбилеи, рекомендации.
В январском номере нашего музыкального приношения мы уже ввели новую рубрику, которую будем вести весь этот год. Называется она просто «Волков рекомендует». Соломон, что вы хотите порекомендовать нашим слушателям сегодня?
Сегодня же моя рекомендация связана с событием, скорее, печальным. Умер знаменитый французский пианист болгарского происхождения Алексис Вайсенберг. Ему было 82 года, и он был одним из самых замечательных пианистов 20 века, по моему мнению. Хотя к нему предъявляли претензии, сходные с теми, которые, как вы помните, мы говорили об этом в связи с Хейфицем. А именно, что он, в отличие от Лолы Астановой, руками не размахивает, не наваливается на клавиатуру и не откидывается от нее. Он выходил, садился абсолютно прямой к фортепиано, тут же начинал свое дело, заканчивал его без каких бы то ни было раскачиваний, так сказать, вздохов и вздыманий рук, и также сухо поклонившись, удалялся.
В этом смысле сравнивали с анатомом, который расчленяет труп.
Но он, кстати, похож в этом смысле на Рахманинова, одного из своих кумиров. Тот ведь тоже выходил крайне деловито на эстраду, садился, опускал руки, играл и уходил также деловито.
При том, что, как написано в некрологе, больше всего привлекала пиротехника Рахманинова.
Рахманинов был, я думаю, для него образец не только в смысле пиротехники, хотя и у одного, и у другого технические возможности были громадные, но вот именно эта аналитическая манера игры, потому что Рахманинов ведь был для нас теперь, во всяком случае, в первую очередь все-таки композитор. И вот этот вот композиторский, аналитический подход, который так отличал Рахманинова, был чрезвычайно типическим и для Вайсенберга.
Соломон, меня заинтересовало ваше различие между пианистом, который играет чужое произведение, и пианистом, который играет свое произведение. В чем заключается разница для слушателя?
Ну, когда ты слушаешь автора, то, конечно, у тебя доверие гораздо больше к нему, потому что ты понимаешь, что он знает, что он хочет
сообщить. Но значит ли это, что автор всегда играет лучше, чем пианист?
Нет, совершенно не значит. Но одно я могу сказать точно. Исполнитель-композитор всегда лучше играет также произведения других авторов. Вот ведь что. Пьер Булез, очень известный композитор, замечательно дирижирует, скажем, и Малера, и Дебюсси, и Берлиоза, кого угодно. Он вносит в это свое понимание композиторское их техники. Он расчленяет, если угодно, музыку, я как труп разъял. В этом есть некий сальеревский подход. Мне чрезвычайно симпатичный. Мне очень нравится смотреть, как вот профессионал анализирует произведение другого профессионала в исполнении. Прямо у тебя как бы вот не на глазах, а на ушах, что называется.
Знаете, я вчера, так получилось, перечитывал эссе, большую статью Бродского о стихотворении Цветаевой «Новогоднее». И вдруг я подумал, что нет такого филолога, который так бы глубоко и тонко мог проанализировать стихи. Потому что Бродский пишет...
Изнутри!
Он абсолютно точно знает, что да. Цветаева имела в виду, когда Конечно. Она поставила эти слова в скобки. Потому что он прекрасно представляет себе, что она делает каждую секунду, в каждой букве. И я подумал, что только... Автор может, только писатель может понять другого писателя.
Ну, это вы знаете, как один сантехник только может понять, что другой сантехник сделал. Это как любой профессионал понимает, что делает
как
его хирург, коллега.
Который всегда узнает свой шов, да?
В том-то и дело. А что касается Вайсенберга, то у него была чрезвычайно красочная биография. Он родился, как я уже говорил, в Болгарии. И в годы войны они пытались с матерью убежать из Болгарии в Турцию, потому что в Болгарии же были немцы, а их перехватили, посадили там в концлагерь, и там его спас аккордеон, который ему удалось захватить туда, в этот лагерь. Он на этом аккордеоне наигрывал Шуберта, а один немец из охраны чрезвычайно по этому поводу умилялся. Вот в один прекрасный день этот немец его с матерью вывел из лагеря, посадил на поезд, купил билет и отправил их в Стамбул, откуда они перебрались в Палестину, а в 1946 году Вайсенберг уже учился в Джульярде у пианистки по имени Ольга Самаров. Два «Ф» на конце, которая не была ни Ольга, ни Самаров, была стопроцентной американкой. Но, видите, уже тогда она дебютировала в 1905 году в Карнеги. Для успешного дебюта, она была первой женщиной, которая это сделала, нужно было иметь русское имя и фамилию. Как в балете.
Говорит о
репутации, репутации русской музыкальной школы, конечно. И Вайсенберг учился у нее, дебютировал тоже Рахманинова в Нью-Йорке в 1947 году. Потом на 10 лет уединился, размышлял. Потом вернулся и стал одним из самых востребованных исполнителей. И много играл, опять-таки, и Рахманинова, и Чайковского. Когда он сыграл первый концерт Чайковского с фон Караяном, тот сказал, что Вайсенберг – это один из лучших пианистов нашего времени. Он был в быту очень остроумным человеком, и я хочу показать фрагмент из его исполнения «Сонаты Скарлатти», в котором Вайсенберг предстает таким же остроумным музыкантом, каким он был и остроумным собеседником.
Судя по тому, что о нем пишут критики, к нему подходят замечательно слова «лед и пламень», потому что сам он был человеком холодным, чем вызывал неприязнь у публики, между прочим, но любил он репертуар очень...
Романтический.
Романтический, пышный репертуар
да.
такой.
И поэтому я хочу порекомендовать сегодня нашим слушателям очень любопытную запись, которую Вайсенберг сделал в свое время с знаменитым тенором Николаем Гедде. Вот Гедде как раз, у него шведка была мать, а отец был полурусским, но его воспитали в русской семье. Его приемным отцом был Михаил Устинов, дальний родственник Питера Устинова, знаменитого киноактера. И вот этот Михаил Устинов был басом в хоре православной церкви. И поэтому Гедде вырос, собственно говоря, в русскоязычной семье и всю жизнь с большим успехом исполнял партии из русского оперного репертуара и романсы Чайковского и Рахманинова. И сделал, на мой взгляд, чрезвычайно примечательную запись, где Вайсенберг выступает в роли пианиста. И сейчас я хочу показать фрагмент из сочинения Рахманинова «Вокализ». Это уникальный пример рахманиновской бесконечной мелодии. И в исполнении Гедды и Вайсенберга для меня лично как раз привлекательно это сочетание подхода западного, интеллектуального с русской эмоцией. Гедда и Вайсенберг исполняют вокалист Рахманинова, лейбл EMI. Рекомендую.
Радио «Свобода» в программе «Поверх барьеров» вы слушали «Американский час» с Александром Генисом. В этом выпуске принимали участие Владимир Абаринов, Андрей Загданский и Соломон Волков, режиссер Григорий Эйдинов. Наш электронный адрес aagenis53@gmail.com. Ждем ваших откликов, реплик, вопросов. Ни одно письмо не останется без ответа. До следующей встречи в эфире, друзья.
Свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый.
Господин Чуров, вас критикуют за нарушение на выборах.
А никто не критикует.
Да ладно. Эфир разрывается от того, что все говорят, что какие-то тысячи нарушений.
Это врут.
Я уверен, что все-таки не совсем честно выборы в России происходят.
А я с вами абсолютно не согласен. Моя точка зрения более весома, чем ваша.
Разные точки зрения каждый будний вечер в программе «Время свободы». Чего бы вы пожелали россиянам на ближайшие десятилетия?
Сегодня счастье и здравия Божьего.
Много счастья и здоровья, а также Божьего благословения. Но самое главное, желаю обрести новое правительство, более демократичное.
Демократичнее. Мне так не нападает.
Я что-то совсем ничего не могу сказать. Россия с точки зрения чехов была огромной ошибкой на протяжении 40 лет нашей истории. Но даже несмотря на это, желаю россиянам долгих лет.
Главное, чтобы государство процветало.
Я чешка, лично против русских ничего не имею. Но с Востоком всегда связано беззаконие, проблемы, коррупция. Поэтому я бы хотела пожелать, конечно, чтобы людям жилось лучше. Ну а главное, чтобы в России не было войн.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 5885, 5895, 9405. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».